Джуд Уотсон. Ученик джедая. Книга вторая. Властитель черной силы. Глава первая. К7. Уровень 8. Уровень 7. Уровень 6. Уровень 5. Теснота. Давление. Ловушка. Да, Куай-Гон, я могу это сделать. И я это сделаю. Он понимает, что это неправильно. Он должен это остановить, но не может сражаться с неведомой силой. Он видит разорванное кольцо. Это кольцо несет прошлое в будущее, но не может сомкнуться. Он должен соединить разомкнутые концы. Должен. Куай-Гон Джинн проснулся как от толчка. Как всегда, в миг пробуждения он в точности знал, где находится. Сны никогда не затуманивали его разум. Даже ночной кошмар лишь обострил его чувства. В комнате было темно, но он различил во тьме очертания окна. Близился рассвет. Он услышал, как рядом на кушетке тихо дышит Оби-Ван Кеноби. Их поселили в покоях для гостей, в официальной резиденции губернатора Бендемира. Джедай прибыл на планету с обычной, рутинной миссией, которая вдруг стала совсем необычной из-за единственной строчки, начертанной на листке бумаги. Именно эта записка и навеяла кошмарный сон, тот самый, что донимал Куай-Гона уже 3 ночи подряд. Рука Куай-Гона легла на рукоятку светового меча. Меч всегда лежал рядом, чтобы в случае незваного вторжения быть под рукой. Но как сразиться со сновидением? К7, уровень 5. Что означают эти слова и цифры? Может быть, К7 — это планета, нанесенная на карты, но не заселенная? Или же далекая звездная система? Но почему ему кажется, будто он попал в ловушку? Кому принадлежат слова «я могу это сделать»? И почему эти слова вызывают у него такую ярость? Почему он чувствует беспомощное отчаяние? Единственной знакомой вещью в этом сновидении было разорванное кольцо, и оно наполняло Куай-Гона ужасом. Он думал, все это осталось в прошлом, все, что было. Но в миг прибытия на Бендемир ему вручили записку. Она гласила: «Добро пожаловать на планету», и была подписана «Ксанатос». Джедаев учат относиться к снам с вниманием, но не доверять им. Сновидения могут озарить будущее, но могут и сбить с пути. Джедай обязан проверять сны точно так же, как он проверяет зыбкую почву под ногами. Он должен делать шаг только тогда, когда уверен в надежности пути. Сновидения могут быть случайным всплеском энергии, не более того. Одни джедаи видят в снах некий смысл, другие не видят. Куай-Гон обладал редким предвидением и предпочитал не доверять снам. При свете дня он сумел отринуть от себя воспоминания о ночном кошмаре. По ночам было тяжелее. О, если бы удалось навсегда выбросить из головы эти сны, эти воспоминания, тогда они не смогли бы опять преследовать его. Он побывал во всей галактике, от галактического ядра до миров внешнего кольца. Многое из увиденного причиняло ему боль, и о многом он хотел бы забыть. Но самая мучительная боль, самые горькие сожаления все-таки настигли его. Глава вторая. Куай-Гон сам обнаружил Ксанатоса, сам измерил концентрацию мидихлориан у него в крови и привел мальчика в храм джедаев. Он вспомнил, какое горе омрачило лицо Криона, отца Ксанатоса, когда его единственного сына увозили с родной планеты Телос. Крион был самым богатым человеком на Телосе, но он знал, что, несмотря на все богатство, не сможет дать мальчику того величия, какое даст ему Куай-Гон. он не посмел обездолить своего сына. Куай-Гон видел, как разрывается сердце сильного мужчины, и заколебался. В последний раз спросил он, уверен ли Крион в своем решении. Тот медленно кивнул. Его решение было окончательным. Куай-Гон должен забрать мальчика и воспитать из него джедая. О, если бы Куай-Гон более внимательно прислушался к собственным колебаниям! Тогда он совсем иначе решил бы судьбу этого мальчика, и вся их жизнь пошла бы совсем по-другому. Куай-Гон встал с кушетки, подошел к окну и раздвинул тяжелые занавески. В сероватом сумраке угадывались очертания башен над шахтами. Вдалеке чернело великое море Бендамира. Планету Бендамир делили пополам один обширный континент и одно огромное море. Они принадлежали горнодобывающим компаниям. На планете был один город, Бендер, где располагалась резиденция правительства. Но даже город был изрыт многочисленными шахтами. В воздухе неизменно висела пелена серой пыли, пронизанная мелкими черными песчинками. Этот мир был малолюден. Почти все шахты управлялись с других планет. Грандиозные богатства рекой утекали с Бендамира, и коренным мейрианцам не перепадало ничего. Даже официальная резиденция правителя была бедна и лишена всякого блеска. Куай-Гон провел пальцами по краю занавески. Ткань совсем истлела. Оби-Ван пошевелился во сне. Куай-Гон вгляделся в мальчика, но тот продолжал спать. Куай-Гон не стал его будить. Сегодня каждый из них приступит к выполнению собственной миссии на Бендамире. Миссия Оби-Вана не опасна, но все же она послужит хорошим испытанием для мальчика. Все миссии, даже самые легкие на первый взгляд, были испытанием мастерства джедаев. Куай-Гон постиг это много лет назад. Они с мальчиком только что прибыли на планету из тяжелого, полного неожиданных опасностей межзвездного путешествия. Они сражались плечом к плечу и вместе смотрели смерти в лицо. И все-таки он не чувствовал близости к Оби-Вану. Какая-то частица его души все еще надеялась, что магистр Йода отзовет мальчика обратно в храм и даст ему новое задание. Куай-Гон велел себе быть честным перед собой. Он не мог почувствовать близости к Оби-Вану только потому, что сам не позволял себе этого. Да, во время путешествия сюда мальчик произвел на него самое хорошее впечатление. Полет был тяжелым, полным невзгод. Оби-Ван научился молчать и сдерживать свой гнев в ситуациях, когда Куай-Гону казалось, что мальчик готов потерять самообладание. Но Куай-Гон знал также, что Оби-Вана до сих пор нередко ведут за собой слепой гнев и честолюбие. Эти два качества в свое время привели к измене Ксанатоса. Куай-Гон не хотел снова пережить этот кошмар. Он понимал, до чего опасно во всем полагаться на ученика. Поэтому он старался держаться на расстоянии от юного Кеноби. Вскоре Оби-Вана отошлют наблюдать за сельскохозяйственными работами на планете. Из-за тотальной добычи минералов Бендамир лишился многих природных ресурсов. Огромные шахты тянулись на многие километры. Когда земля окончательно истощалась, шахты закрывались. На их месте оставалась бесплодная земля, непригодная для земледелия. Продовольствие сюда доставлялось с других планет. Правительство планеты не одобряло такого ненадежного положения и стремилось его изменить. Оно разработало планы восстановления земель и моря. В этом начинании мейрианцам помогал сельскохозяйственный корпус. Его сотрудники засаживали растениями широкие пространства и создавали для них то, что правительство называло «зонами обогащения». В одну из таких зон и был послан Оби-Ван. Миссия Куай-Гона была гораздо менее определенной. По просьбе местного правительства Совет джедаев направил его на планету в качестве хранителя мира. Кой-Гон до сих пор как следует не разобрался в местных условиях. Почти все население Бендомира было привезено сюда для работы в шахтах. Они трудились, откладывая каждую монету для того, чтобы как можно скорее улететь с этой планеты. А судьба Бендомира никого не волновала. Но в последнее время положение стало меняться. Мейрианцы начали сотрудничать с переселившимися на планету арконцами. Эти два народа организовали совместное горнодобывающее производство. Прибыли делили поровну. Многие шахтеры уже перешли в новую компанию с других крупных шахт, принадлежащих могущественной корпорации «Дальние миры». У Куайгона сложилось впечатление, что именно с этим и связано его приглашение на Бендомир. Корпорация никогда не мирилась с тем, кто осмеливался перейти ей дорогу. За окном стало светлее. Лучи темно-оранжевого солнца лизнули высокие башни над шахтами, как языки пламени. Все еще силясь вырваться из тисков кошмара, Куай-Гон наблюдал, как оживает Бендер. На узких улицах зажигались фонари, рабочие спешили в шахты. Ночная смена медленно брела домой. Мысли Куай-Гона вернулись к неожиданной записке от Ксанатоса. «Я давно ждал этого дня». Рядом с именем Ксанатоса было нарисовано разомкнутое кольцо. Концы его не могли соединиться. Так Ксанатос намекал Куай-Гону на прошлое. Такой же формы шрам был у него на щеке. Куай-Гон снова задумался над посланием, призывая на помощь все возможные объяснения. Может быть, он прямиком идет в расставленную ловушку? Или же Ксанатос затеял какую-то игру, и сейчас на другом конце галактики улыбается при мысли о том, что одним своим именем заставил бывшего учителя дрожать от страха? В любом случае он что-то затевает. Кое-чего он уже добился, сумел внести смятение в мысли Куай-Гона, завести его в тупик, добился того, что Куай-Гон не знает, как истолковать ситуацию. Только потому, что в ней замешан его бывший ученик. Ксанатос умен и пользуется этим, затевая жестокие игры. И вдруг Куай-Гону захотелось, чтобы записка оказалась всего лишь детской игрой, шуткой, чтобы его поддразнить. Ему не хотелось опять встречаться с Ксанатосом лицом к лицу. Глава третья. Оби-Ван Кеноби проснулся, но не пошевелился. Чуть-чуть приоткрыв глаза, он искоса бросил взгляд на Куай-Гона. Мастер-джедай стоял у окна, спиной к Оби-Вану. Но по его напряженной позе мальчик понял, что учителя одолевают тягостные раздумья. Оби-Вану не терпелось спросить Куай-Гона, о чем он думает. С минуты приземления на Бендомире в его мозгу крутились бесчисленные вопросы. Почему безмятежность Куай-Гона сменилась волнением? Собирается ли учитель использовать его при выполнении своей миссии хранителя мира? Сумеет ли Оби-Ван доказать, что он достоин стать учеником Куай-Гона? Покинув храм всего несколько дней назад, Оби-Ван успел побывать под огнем бластеров и в плену у коварных хаттов. Он сражался с пиратами-тагорийцами, бился с огромными летающими драйгонами, пилотировал мощный транспортный корабль под жестким огнем лазерных пушек. Но, очевидно, так и не сумел проложить путь к сердцу Куай-Гона. Как жаль, что он не смог сохранить безмятежность, которой его учили в храме. Он понимал, что ученик джедая должен спокойно принимать все, что ему преподносит жизнь. Но разве тут сохранишь спокойствие? Он завершил обучение в храме, но ни один рыцарь-джедай не взял его в ученики. Когда ему исполнится 13, будет уже поздно, а до дня рождения оставалось всего 3 недели. Вероятно, судьбой предназначено ему стать крестьянином, а не воином, и не хранителем мира. Оби-Вану казалось, что он начинает покорно принимать свою участь. Но как же это тяжело! Он не мог избавиться от чувства, что на самом деле ему уготован совсем другой путь. Но, очевидно, Куай-Гон так не считал. Хоть Оби-Ван и спас жизнь рыцаря-джедая, тот держался так, будто Оби-Ван оказал ему всего лишь мелкую дружескую услугу. Например, помог починить сломанную пряжку. На преданности и самоотречение мальчика Куай-Гон отвечал лишь вежливым одобрением, не больше. Куай-Гон немного повернулся, и Оби-Ван всмотрелся в его профиль. Вместе с рассветными лучами комнату наполнили тревога и беспокойство рыцаря-джедая. Они появились в ту минуту, когда Куай-Гон получил странную записку. Куай-Гон сказал, что это всего лишь приветствие от старого знакомого, но Оби-Ван ему не поверил. Все еще глядя в окно, Куай-Гон неожиданно заговорил: «Одевайся, скоро встреча». Оби-Ван вздохнул и сбросил легкое одеяло. Он не шевельнул ни одним мускулом, и все-таки Куай-Гон понял, что он не спит. Рыцарь-джедай всегда опережал его на пару шагов. Почему Куай-Гон не объяснил ему, что произошло? В чем дело? В записке? Или Оби-Ван просто надоел Куай-Гону? Эти вопросы вертелись на языке у мальчика. Но одно из главных правил джедаев гласит, что ученик не должен расспрашивать учителя. Правда может нести в себе могучую силу, поэтому учитель должен сам решать, открывать ее ученику или утаить. Только мастер может принять такое решение, основываясь на высшем благе. Впервые в жизни Оби-Ван порадовался закону, который ограничивает его права. Он боялся ответа на вопрос, который так хотел задать джедаю. Оби-Ван вслед за Куай-Гоном вошел в приемный зал правителя. Когда Куай-Гон пригласил его на эту встречу, он удивился и приободрился. Может быть, это означает, что джедай все-таки согласится взять его в ученики? Оби-Ван рассчитывал увидеть зал, полный роскоши. Но на голом каменном полу всего лишь лежали в кружок подушки. Правители Бендомира не могли позволить себе принимать гостей с блеском. В комнату вошла Сон-Так, правительница Бендомира. Ее серебристые волосы были по мейрианской моде подстрижены короткими пучками. Как и все мейрианцы, она была невысока ростом. Оби-Ван возвышался над ней. Именно малый рост мейрианцев делал их такими хорошими шахтерами. Она протянула руки ладонями вверх, в принятом здесь жесте приветствия. Куай-Гон и Оби-Ван ответили тем же. «Приветствуем вас! Добро пожаловать!» — произнесла Сон-Так и церемонно указала на молодую женщину, стоявшую слева от нее. У той были коротко подстриженные светло-серебристые волосы. Глаза тоже отливали серебром. Она стояла неподвижно, но энергия, исходившая от нее, казалось, заставляет вибрировать воздух в зале. Это Веерта, она глава горнодобывающей компании «Родная планета». Джедаи приветствовали Веерта тем же самым жестом. Они уже успели кое-что узнать о ней. Она была горячей патриоткой и оказала немалую помощь в организации партии «Родная планета». Эта партия ставила себе целью возродить некогда плодородные поля Бендомира, взять на себя управление его природными ресурсами. В качестве первого шага предполагалось положить конец финансовой зависимости Бендомира от инопланетных корпораций. Для этого Веерта в партнерстве с арконцами организовала собственную горнодобывающую компанию. Сон-Так пригласила джедаев сесть на подушки и опустилась сама. Подушки, где сидели Сон-Так и Веерта, медленно поднялись в воздух, так что глаза женщин оказались на одном уровне с глазами Куайгона и Оби-Вана. «Я попросила Веерта присутствовать на сегодняшней встрече, потому что ваше прибытие обескуражило нас обеих», — начала Сонтаг. «Мы, конечно, рады приветствовать вас, но, должна признать, мы удивлены. Мы предполагаем, что к вам за помощью обратился сельскохозяйственный корпус. Правительство о ней не просило». Куайгон удивленно приподнял брови. «Но в храме получили официальный запрос от правительства Бендемира с просьбой прислать хранителя мира. У меня есть документы». «Я уверена, что они у вас есть», — твердо ответила Сонтаг, — «но я их не посылала». «Это очень странно», — пробормотал Куайгон. «Тем не менее, мы очень рады, что вы здесь», — звонким голосом добавила Веерта. «У нас есть сомнения относительно того, позволит ли нам корпорация «Дальние миры» действовать свободно. У них есть, скажем так, немалый опыт в устранении конкурентов». «Мне уже доводилось столкнуться с их методами работы», — отозвался Куайгон. «Не могу не согласиться с вами». Голос Куайгона был бесстрастен, но Оби-Ван знал, как глубоко джедай ненавидит методы «Дальних миров». В пути на Бендемир Куайгон был потрясен, увидев, что эта корпорация держит рабочих в узде при помощи запугивания, угроз и открытого насилия. Хат Джемба лишил группу арконцев драгоценного вещества, от которого зависела их жизнь. Он предложил им жестокий выбор — либо смерть, либо работа на дальние миры. А когда они ослабели и не могли ходить, смеялся им в лицо. «Значит, вы понимаете, почему на нашу первую встречу с представителями дальних миров мы пригласили джедая?» — сказала Веерта. «Ваше присутствие послужит гарантией того, что все будут играть честно». Куайгон поклонился. «Буду рад сделать все, что в моих силах». В душе Оби-Вана нарастало волнение. «Несомненно, предстоящая встреча будет очень важна. На карту поставлено будущее планеты. Кроме того, поскольку родная планета сотрудничает с арконцами, он, возможно, опять увидит Кладха и Сайтримбу. Он подружился с ними по пути на Бендемир. Очевидно, Куайгон хочет, чтобы Оби-Ван тоже присутствовал на встрече. «Мой спутник должен отправиться в восточную зону обогащения», — пояснил Куайгон, указывая на Оби-Вана. «Вы не могли бы помочь ему добраться туда?» Оби-Ван с трудом расслышал, как Сонтаг согласилась предоставить ему транспорт. В его душе сквозь пелену раздражения снова начал нарастать гнев. Куайгон будет спасать планету, а он, Оби-Ван, будет тем временем следить, как зреют колоски. Значит, ему все-таки предстоит стать крестьянином. Он не переставал надеяться, что после приключений в пути на Бендемир Куайгон отменит первоначальное задание Оби-Вана. Но, видно, джедай до сих пор не верит, что мальчик может стать рыцарем. Вместо того, чтобы взять его к себе в падаваны, он отсылает его на ферму. Оби-Ван попытался побороть гнев. Магистр Йода учил, что нередко гнев направлен не против другого человека, а против самого себя. «Закрыть рот и раскрыть слух должен ты», — говорил Йода. «Тогда услышишь ты, чего воистину ищет твое сердце». Что ж, в эту минуту его сердце воистину жаждет выплеснуть свою обиду. Куайгон протянул руки ладонями вверх, потом перевернул ладонями вниз. Таков был мейрианский жест прощания. Сонтак и Веерта ответили тем же. Никто, казалось, даже не заметил, как настойчиво Оби-Ван игнорирует церемонию прощания. Такое пренебрежение светскими условностями считалось серьезным недостатком для ученика джедая. Но по пути из приемного зала к главному выходу Куай-Гон не сказал Оби-Вану ни слова. Холодный воздух остудил пылающие щеки Оби-Вана. Они с Куай-Гоном остановились на лестнице. Оби-Ван ждал, что учитель начнет упрекать его. Тогда он мог бы сказать, что всей душой жаждет остаться в Бендере. Мог бы привести веские причины для этого, указать, что Куай-Гон нуждается в его поддержке. «Ты всегда делаешь вид, что не замечаешь, когда к тебе обращаются», — начал Куай-Гон, глядя куда-то вдаль. «Они предпочли не обратить на это внимания. А может быть, их одолевают куда более серьезные заботы. Не было никаких причин выказывать невежливость. Но я вижу, что твоя невежливость проистекает от гнева», — продолжал Куай-Гон. Его голос был мягок и тих, как всегда. Я тоже не стану обращать на него внимания. В голове у Оби-Вана вертелся сердитый вопрос. «Если предпочитаете не обращать внимания, то почему заговорили об этом?» Куай-Гон впервые посмотрел Оби-Вану прямо в глаза. «Ты не должен ни при каких обстоятельствах вмешиваться в мою миссию или предпринимать какие-либо действия, не согласовав их со мной». Оби-Ван кивнул. Взгляд Куай-Гона блуждал по башням над шахтами Вендора. «Мир часто бывает не таким, как кажется», — прошептал он. «Вот потому-то я и хотел бы», — начал Оби-Ван. «Иди», — сурово перебил его Куай-Гон. «Собирай вещи. Ты должен успеть на свой транспорт». И быстро зашагал прочь. Оби-Ван медленно побрел за ним. Он понимал, что последняя надежда стать рыцарем-джедаем развеялась как дым в холодном сером воздухе. Глава 4. Ксанатос не был легким учеником. Хотя, покидая Телос, он был еще совсем мал, но тем не менее помнил, что происходит из высокопоставленной семьи с могущественной планеты. Он пытался этим произвести впечатление на других учеников, ведь они почти все не имели столь привилегированного происхождения. Куай-Гон был терпелив к этому его недостатку, считал его глупым ребячеством, которое со временем исчезнет. Большинство учеников после прибытия в храм скучают по семьям и родным планетам. Многие выдумывают сказки о своем высоком происхождении или пересказывают то, что успели запомнить о былой жизни. «Ксанатос ничем не отличается от них», — говорил себе Куай-Гон. Зато снобизм мальчика с лихвой окупался его желанием учиться и великолепным мастерством, с которым он усваивал навыки джедая. Когда пришло время, Куай-Гон взял Ксанатоса к себе в падаваны. Проводив кипящего от гнева Оби-Вана на транспортный корабль, Куай-Гон решил прогуляться. Мысли снова и снова возвращались к утренней встрече. Кто сфабриковал запрос на вмешательство джедая в дела Бендомира? Если Ксанатос, то для чего? Может быть, он заманивает Куай-Гона в ловушку? Куай-Гон долго размышлял над этими вопросами, но ответа не находил. Если впереди его ждет ловушка, он ее не видит. Вряд ли он сознается сон так, что не может прийти им на помощь только потому, что над ним давлеет таинственная фигура из прошлого. Ему оставалось только одно — действовать дальше. Его настоящая миссия была на Бендомире. Сон Таг и Верта нуждались в его помощи. Сон Таг известила Куай-Гона о том, что встреча с представителями дальних миров состоится в помещении компании «Родная планета». В назначенное время Куай-Гон вышел из своей квартиры и увидел, что по коридору навстречу ему спешит сама Сон Таг. «Я рада, что успела застать вас», — сказала она. «Мы переменили место встречи. Для обеих партий будет удобнее встретиться на нейтральной территории. если переговоры начнутся в официальном тоне, всем придется соблюдать вежливость. Сон так поморщилась. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
Я тоже на это надеюсь, поддержал ее Куай-Гон и замедлил свои размашистые шаги, чтобы не обгонять невысокую Мейрианку. В зале для приемов их уже ждала Веерта. На ней был серо-голубой шахтерский комбинезон. Взгляд горел нетерпением.
«Эта встреча — только пустая трата времени», — сердито заявила она Куай-Гону. «Дальние миры наобещают нам стрекороба, а потом нарушат слово».
«Я для того и приглашен, чтобы этого не произошло», — ответил Куай-Гон. Ему нравилась неистовая Веерта. Ради нее и ради Бендамира он хотел, чтобы встреча прошла успешно. Дверь открылась, и на пороге появилась Кладха, управляющая Арконской горнодобывающей компанией. Куай-Гон приветствовал ее низким поклоном. Она поклонилась в ответ. В ярких зеленых глазах засветилась радость. Они были и союзниками на корабле, летящем к Бендамиру. Куай-Гон надеялся, что они останутся союзниками и сейчас. Они подождали несколько минут, но представитель дальних миров так и не появился. С тех пор, как Хад Джемба был убит на пути к Бендамиру, никто не знал, кто же будет назначен новым представителем корпорации. Структура власти дальних миров была окутана туманом. Никто даже не знал, кому принадлежит корпорация. Наконец, раздраженная Сонтаг жестом пригласила всех сесть на подушки. «Начнем встречу без них», — заявила она. «Если они пытаются запугать нас, им это не удастся». Все заняли свои места. Подушки повисли на разной высоте, так, чтобы глаза всех присутствующих находились на одном уровне. Кладха и Веерта начали докладывать Сонтаг, как идут дела в шахте «Родная планета». Куай-Гон вслушивался в их слова, но его внимание отвлекало нечто более важное. В силе возникло возмущение. Он попытался настроиться на него, не понимая, что это означает. Эта черная рябь предупреждает его. Но о чем? И вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял высокий юноша. Его блестящий черный плащ был отделан синей подкладкой, такой темной, что она казалась почти черной. На щеке белел шрам в форме разомкнутого кольца. Куай-Гон встретился взглядом с пришельцем. В воздухе возникло напряжение. Потом, к удивлению Куай-Гона, на лице Ксанатоса расплылась восторженная улыбка. «Старый друг, значит, ты здесь! Я и не смел надеяться!» Ксанатос, красивый и властный, шагнул вперед. Черные волосы рассыпались по плечам. Темно-синие глаза были почти одного оттенка с подкладкой плаща. Он приветствовал Сонтаг мейринским жестом, потом поклонился. «Правительница, я приношу извинения за опоздание. Мой транспортный корабль попал в ионный шторм. Для меня нет ничего важнее, чем попасть на нашу встречу вовремя. Я Ксанатос, представитель корпорации «Дальние миры». Сонтаг приветствовала его, подняв руки ладонями вверх. «Вижу, вы уже знакомы с Куай-Гоном?» «Да, имею честь, но не видел его уже много лет». Ксанатос обернулся к Куай-Гону и поклонился. Куай-Гон заметил, что в его поклоне не было насмешки, только уважение. И все-таки он не доверял Ксанатосу. «По прибытии сюда я получил твое послание», — ровным голосом заметил он. «Да, я слышал, что вы были посланы сюда с Корусканта», — ответил Ксанатос. «Поскольку я совсем недавно был назначен представителем корпорации «Дальние миры», то сразу понял, что мы обязательно встретимся. Я испытал чувство величайшего удовлетворения». Куай-Гон вгляделся в лицо молодого человека. В каждом его слове сквозила искренность. Что он замышляет? «Вижу, вы мне не доверяете», — сказал Ксанатос. Его синие, как полночь, глаза пристально смотрели на Куайгона. «Ваше чувство осторожности не изменилось, но бывало, наверное, что и другие ученики покидали путь джедаев. Разве вы переставали из-за этого им доверять?» «Каждый ученик волен в любой миг покинуть путь джедая. Ты это знаешь», — спокойно ответил Куайгон. «Если они уходят с честью, то ни о каком недоверии не может быть и речи». «Так ушел и я. Это было лучшим выходом и для меня, и для всех джедаев», — тихо произнес Ксанатос. «И я не сожалею об этом. Я не предназначен для жизни джедая». Внезапно он одарил Сонта, Кладха и Виерта сияющей улыбкой. «Я высоко ценю мастерство, полученное в храме джедаев. Там меня научили многому, но не подготовили к тяготам возвращения в прежнюю жизнь. Должен признаться, я на некоторое время сбился с пути. Вот таким Куайгон меня и видел в последний раз». «Сбился с пути?» — удивился про себя Куайгон. «Значит, вот как Ксанатос истолковывает свой поступок. Но я изменился, и в этом мне помогла корпорация «Дальние миры». Ксанатос склонился вперед и заглянул в глаза Виерта. «Вот почему я так восхищаюсь вами, Виерта. Дальние миры прислали меня передать вам, что корпорация не станет вмешиваться в ваш проект. Нам всем будет лучше, если Бендемир станет богатой, защищенной планетой». Ксанатос приложил руку к груди. «Я восхищаюсь вашей манерой руководить, потому что тоже люблю свою родную планету. Телос навсегда останется в моем сердце». Он обернулся к Сонтак. «Убедитесь ли вы в моей искренности, если я сообщу, что корпорация «Дальние миры» будет выделять 10% прибыли на работы по восстановлению Бендемира?» Сонтак польщенно опустила глаза. Куайгон понял, что даже 10% прибыли «Дальних миров» были огромной суммой. Раньше корпорация никогда не выделяла ни гроша на благотворительные цели. Но это предложение могло быть ловушкой. Куайгон не доверял Ксанатосу. Однако он видел, что Ксанатос сумел переманить на свою сторону Сонтаг и Виерта. И только Кладха смотрела настороженно. У нее были веские причины не доверять «Дальним мирам». Она уже имела дело с этой корпорацией. Казалось, Ксанатоса задело недоверие Кладха. Он обратил на нее проникновенный взгляд синих глаз. «Когда я занял свое нынешнее положение в корпорации, то прекрасно понимал, что некоторые аспекты нашей политики нуждаются в изменениях. Нам нет никакой выгоды выжимать из планет все соки до последней капли и бросать их, получив все, что мы хотели. Наши действия на Бендемире станут демонстрацией новой политики корпорации». Сонтак кивнула. «Это мудрая политика, и Бендемир будет благодарен вам за помощь». И тут комнату сотряс оглушительный взрыв. Верта упала на пол. Прежде чем кто-нибудь успел среагировать, Куайгон был уже на ногах со световым мечом в руке. Куайгон почувствовал, что взрыв произошел за пределами дворца. Он подбежал к окну. Виерта с трудом поднялась на ноги и поспешила за ним. В первые минуты после взрыва город был окутан плотным черным облаком. Потом ветер рассеял его, и открылась картина случившегося. Над соседней шахтой поднимался столб черного дыма. Куайгон увидел развалины высокого здания. Одна из башен над шахтой упала, другая опасно накренилась. У них на глазах эта башня медленно качнулась и рухнула, похоронив под собой обшарпанный каменный дом, вероятно, общежитие для шахтеров. Куайгон видел, как бегут, спасаясь, крошечные фигурки рабочих. Внутри, наверное, погибло очень много народу. Пронзительно взвыли сирены тревоги. Веерта, стоявшая рядом с Куайгоном, пошатнулась и схватилась за подоконник, чтобы не упасть. «Это шахта, родная планета!» — прошептала она.
Глава 5. «Это не я начал», — всегда говорил Ксанатос, когда между ним и другими учениками вспыхивала драка. Его синие глаза блестели искренним сожалением. И Куайгон, как отец, всегда старался поверить ему. Руки Веерта сжались в кулаки. Она сдавленно вскрикнула и бросилась на Ксанатоса. Незаметным движением Куайгон вдруг оказался между ними, сдерживая разгневанную Веерта. Нападение на Ксанатоса ни к чему хорошему не приведет. Куайгон лучше других знал, какой он яростный и увертливый боец. Веерта пыталась высвободиться из железной хватки Куайгона. «Это вы сделали!» — выкрикнула она в лицо Ксанатосу. «Вы за это поплатитесь!» Кладха подошла и встала рядом с Веерта. На вид она казалась более спокойной, но глаза выдавали ту же пылающую ярость. «Конечно, они!» — с презрением воскликнула она. «Это их стиль работы! Трусы!» Ксанатос побледнел. «Уверяю вас, корпорация «Дальние миры» не имеет ко взрыву никакого отношения. Я уверен, факты подтвердят это». «Хватит с меня вашей лжи!» — бушевала Веерта. Она снова попыталась броситься на Ксанатоса. «Давайте вести себя спокойно», — призвала всех Сонтаг. «Веерта, мы должны срочно отправиться на шахту. Пострадавшим нужна помощь!» «Да, шахтеры!» — проговорила Веерта и поспешила к выходу. Куайгон и раньше видел, каким тяжелым последствиям приводят взрывы. Это было ужасно. Погубленные жизни, израненные тела, сломленный дух, кровь, смешанная с пеплом и слезами. Он не знал, почему эта трагедия показалась ему более ужасной, чем все предыдущие. Может быть, потому что труд шахтеров был невероятно тяжел. Они вырубали ходы в скале, трудились, почти не получая денег, и не могли даже мечтать о спокойном, надежном будущем. Погибших сложили во дворе. Куайгон без устали трудился, вынося на поверхность тела несчастных жертв. Под землей оказалось отрезанным от мира 40 шахтеров. Спасение их было делом кропотливым и опасным. Взрыв прогремел в одном из туннелей. Было полностью разрушено главное административное здание, а также окружающие жилые дома. Только к ночи Куайгон с остальными закончили переносить раненых в медицинские центры. Больше они ничего не могли сделать. Кладха позвала Куайгона в один из непострадавших домов поесть и отдохнуть. Вместе с ним за стол сели Веерта и Кладха. Но от усталости и горя они не могли проглотить ни кусочка. «Погибли все наши мечты», — проговорила Веерта. Ее лицо почернело от грязи и копоти. «Нет», — тихо возразила Кладха, — «нельзя падать духом. Этого-то они и хотят. Мы восстановим шахту». Дверь открылась. На пороге появилась Сонтаг. Она тоже помогала ликвидировать последствия взрыва. Ее красно-золотая туника запачкалась и заскорузгла от крови. «Мы получили сведения о причине взрыва», — тихо объявила она. «Дальние миры в самом деле ни при чем. Взорвалась смесь газов в одном из подземных туннелей». Веерта приподнялась со стула. «Не может быть!» — вскричала она. «У нас есть датчики!» «Датчик не сработал», — ответила Сонтаг.
Чисто механическое повреждение, инженеры в этом уверены. Кладха и Виерта широко распахнули глаза, не веря своим ушам.
«Значит, мы сами виноваты», — пробормотала Виерта.
«Боюсь, получается именно так», — отозвалась Сонтаг. «Мог ли кто-нибудь повредить датчики?» Виерта покачала головой.
«Шахта находилась под круглосуточной охраной».
Сонтаг развела руками.
«Механические повреждения — неизбежный риск работы в шахтах».
Но Куайгон не был в этом уверен. Что-то здесь не сходилось. И тут в дверь постучали. Один из шахтеров вручил Сонтаг письмо. Она прочитала его, потом смяла в руке.
«Плохие новости?» — спросила Кладха.
«Нет, просто очень удивительные», — медленно ответила Сонтаг. «Ксанатос предлагает помощь дальних миров, чтобы заново отстроить шахту. Деньги, роботы — все, что нам нужно. И в придачу предлагает поселить оставшихся без крова рабочих в общежитии дальних миров».
«Значит, он говорил искренне», — изумленно воскликнула Виерта.
Эта новость вселила в Куайгона тревогу. Если это и ловушка, то ловушка изощренная, дорогостоящая. Неужели Ксаната смог позволить себе такие высокие ставки? Вряд ли он пойдет на такие расходы только для того, чтобы отомстить Куайгону. Место проведения встречи было изменено в последнюю минуту. Главное здание было полностью разрушено. Если бы Сонтаг не перенесла встречу, они все погибли бы. Ксанатос затеял опасную игру. Куайгону хотелось бы знать, какова цель этой игры. Он был уверен только в одном. Ксанатос всегда ведет игру без правил. Глава 6. Оби-Вану было скучно. Если придется идти еще на один обход по изучению спороносных трав, он завоет от тоски. Он понимал, что сельскохозяйственный корпус делает очень важную работу, но он сам-то здесь зачем? Посреди коричневой выжженной пустыни сельскохозяйственный корпус соорудил огромный купол. Вокруг корпуса располагались научные лаборатории и дома для рабочих. Выходы из лабораторий и из административного центра вели прямо под купол. Все работали на благо планеты. Никакие посторонние компании не контролировали процесс исследований. Из сделанных открытий никто не извлекал никаких прибылей. Оби-Ван нашел бы этот исследовательский центр очень интересным, если бы не проводник, которого ему выделили, мейрианец по имени Ронтха. Он был скучнейшим созданием во Вселенной. Ронтха приходил в восторг от таких вещей, как прививка к стеблю или проросшие семена. Он мог часами говорить о них своим нудным монотонным голосом. И говорил. Единственным утешением было то, что Оби-Вану предстояло скоро встретиться со своим другом, Сайтримбой, арконцем, с которым он подружился по пути на Бендамир. Арконцы вылуплялись из яиц в гнездах и воспитывались в тесных сообществах. У них отсутствовало хорошо развитое чувство индивидуальности, и они нечасто сходились с чужаками. Но Сайтримбу связывали с Оби-Ваном узы теснейшей дружбы. Они сражались плечом к плечу против хаттов и тагорийских пиратов. Решив принять сторону Оби-Вана в борьбе против хаттов, предводителей дальних миров, Сайтримба чуть не лишился жизни и при этом обнаружил в себе огромное личное мужество. Оби-Ван направился к административному центру, где должен был встретиться с Ронтха и Сайтримбой. Он издалека увидел, как друг машет ему, и поспешил навстречу. «Как я рад тебя видеть снова, мой друг!» — сказал он, пожимая обе руки Сайтримбы. Тело у арконцев было сильное, гибкое, как у змеи, с тонкими руками и ногами,
«Мы счастливы видеть тебя, Оби-Ван», — ответил Сайтримба. Его большие глаза засветились удовольствием. Арконцы почти никогда не употребляли местоимение «я». Кладха направила Сайтримбу наблюдать за исследованиями, касающимися дактила. Эти желтые кристаллы были жизненно необходимы арконцам, и сельскохозяйственный корпус пытался найти способ ввести это вещество в пищевые продукты. Арконцы редко путешествовали в одиночку, но Сайтримба давно привык вести себя не так, как принято среди его народа. Кладха знала, что на него можно положиться. Подошел Ронтха, на ходу заглядывая в блокнот. «Сегодня нам предписано осмотреть северный сектор Большого Купола», сообщил он своим обычным, монотонным голосом. «Там проводятся потрясающие интересные эксперименты с семенами. Держитесь все время рядом со мной и ничего не трогайте». Ронтха повел их в купол. Огромное замкнутое пространство было залито ярким светом искусственного солнца, точнее, множеств прожекторов, установленных высоко под куполом. Снаружи вокруг купола тянулась безжизненная бурая пустыня, но внутри, в изобилии, колосились злаки и зеленела трава. Туда и сюда сновали садовники с ящиками рассады или тарелками проросших семян. Ослепленные ярким светом и жарой, Оби-Ван и Сайтримба молча шли за Ронтха, а он подробно живописал, какие интересные эксперименты здесь проводятся. «Знаешь, за всеми этими разговорами о еде я здорово проголодался», — шепнул Сайтримба Оби-Вану. «Еще бы!» — поддержал его Оби-Ван и сглотнул слюну, взглянув на рощицу неподалеку. С ветвей деревьев свисали большие золотистые плоды. Они висели низко. Протяни руку и сорви. Вдруг на поясе у Ронтха замерцал небольшой монитор. Он включил приемник. «Меня вызывают в административное здание», — сообщил мейерианец. «Если хотите, можете погулять вокруг. Только не сходите с тропинки и ничего не трогайте». И Ронтха ушел. Оби-Ван пригляделся к плодам. «Как ты думаешь, когда он сказал ничего не трогать, это относилось к фруктам?» — спросил он у Сайтримбы. Арконец испуганно дернул треугольной головой. «Трудно сказать. Будем считать, что нет». Оби-Ван оглянулся и торопливо сорвал большой желтый плод. Бросил его Сайтримбе, потом сорвал еще один, для себя. «Может, не стоит?» — неуверенно спросил Сайтримба, надкусывая плод. «Хм-м-м-м!» — отмахнулся Оби-Ван с набитым ртом. Плод оказался сладким и сочным, с чуть кисловатым привкусом. Таких вкусных фруктов Оби-Ван никогда в жизни не пробовал. «Давай найдем укромное местечко и съедим их», — предложил он. И тут Оби-Ван с Сайтримбой услышали шаги и испуганно переглянулись. Торопливым кивком Оби-Ван велел другу спрятаться за деревьями. На тропинке появилась группа садовников с корзинами. Они направлялись к саду. «Ой-ой-ой», — прошептал Оби-Ван, — «пора уходить». Ему не хотелось, чтобы первая же миссия закончилась дисциплинарным нарушением. Хватит с него всех бед, которые выпали по пути сюда с Корусканта. «Эй!» — закричал один из садовников. «Эй, вы!» Сайтримба поперхнулся и уронил плод. Он бросился бежать, но споткнулся и упал. Оби-Ван помог ему подняться, и они помчались через сад и, наконец, выбежали на поле. Оби-Ван рывком заставил друга пригнуться и спрятаться в густых колосьях. «Надо будет срезать путь через поле и выбраться на главную тропу», — пропыхтел Оби-Ван. Они побежали вдоль грядок, пытаясь найти обратный путь. Поле оказалось намного больше, чем они думали. Вокруг, сколько хватало глаз, тянулась зеленая трава,
над головами синело искусственное небо. Наконец они миновали последнюю грядку. Вдруг Оби-Ван поскользнулся на чем-то липком и влажном и взмахнул руками, пытаясь удержаться на ногах. За ним поскользнулся и Сайтримба. На их лица и туники полетели брызги грязи. Все-таки они не удержались и свалились в огромную кучу какой-то мокрой пакости. «Что это за вонь?» — проворчал Сайтримба, снимая с глаз комья глины. «Воняет хуже, чем банта в жаркий день!» «Наверное, мы вляпались в кучу удобрений», — простонал Оби-Ван, выбираясь из черной жижи. Они огляделись по сторонам. Позади тянулось поле. Впереди темнела глухая стена.
Стена была какая-то странная. Она не понравилась Оби-Вану. Высокая, без единого шва. Она огибала кучу удобрений и терялась из глаз. Оби-Ван подошел поближе и прижал ладони к стене. Поверхность была холодная, как металл. Оби-Ван убрал руки и с удивлением увидел, что там, где он касался стены, она стала прозрачной. Это произошло в мгновение ока, и он не успел заглянуть внутрь. «Что ты делаешь?» — нетерпеливо спросил Сайтримба и раздраженно зашипел, как принято у арконцев. «Пошли, а то задохнемся от этой вони!» Сайтримба не видел, как стена стала прозрачной. Наверное, здесь действовала сила. «Погоди минутку», — сказал Оби-Ван. «Я думаю, здесь есть еще один выход». Он осторожно принялся ощупывать стену, следя, как пальцы оставляют мерцающий прозрачный след. Он никогда не видел, чтобы металл вел себя так. Наконец он нашел то, что искал — стык. Он провел по нему пальцем. Это была дверь. Прижав ладони к стене, Оби-Ван мысленно вобрал в себя энергию всего живого, что окружало его. Зерна и фруктов, людей, всего богатого органического острова под куполом. И вдруг вся стена стала прозрачной. Сайтримба ахнул. Оказывается, она скрывала за собой небольшой ангар, прилегавший к стене купола. Внутри Оби-Ван разглядел мешки с удобрениями и ящики всевозможных размеров. «Всего лишь склад!» — разочарованно протянул Сайтримба. На вид этот склад не содержал ничего подозрительного. Тогда почему же его спрятали так тщательно? Оби-Ван изо всех сил налег на дверь. Тихо загудела электроника, и дверь распахнулась. Сайтримба опять испуганно зашипел. Его светлые мерцающие глаза нервно заморгали. «Разве нам можно туда входить?» «Оставайся снаружи», — велел Оби-Ван. «Следи по сторонам, а я скоро вернусь». Он вошел в ангар, и тотчас же стены опять стали непрозрачными. Он словно очутился внутри белого куба. Оби-Ван наклонился, чтобы осмотреть наклейки на ящиках с грузом. На всех ярлыках были нарисованы черные треугольники с голографическим изображением красной планеты, вокруг которой летает серебристый космический корабль. Оби-Ван тотчас же узнал этот значок, эмблему дальних миров. Он стал читать надписи на боковых стенках ящиков. Переходя от коробки к коробке, он все больше удивлялся. Взрывчатые вещества, турбодрели, детонаторы, буровые машины для туннелей, биотические гранаты, оборудование для горнодобывающих работ. Но почему оно оказалось на охраняемой территории сельскохозяйственного корпуса? Этому корпусу строго запрещалось участвовать в любых предприятиях, приносящих прибыль. Может быть, кто-то из здешних сотрудников вступил в тайный сговор с дальними мирами? «Оби-Ван, скорее!» — поторопил его Сайтримба. «Мы воняем! Нам надо принять душ!» В углу Оби-Ван разглядел небольшую коробку, которую сразу не заметил. На ней не было наклейки, только металлический значок, служивший одновременно защелкой. Разорванное кольцо. Теперь Оби-Ван увидел все, что хотел. Он скользнул мимо ящиков к двери. «Что там такое?» — спросил Сайтримба. «Секретный склад дальних миров», — сообщил Оби-Ван. «Они что-то замышляют». Зеленоватая кожа Сайтримбы побледнела. Он стал тускло-серым.
«Здесь? Но это запрещено!»
«А с каких пор запреты их останавливают?» — мрачно возразил Оби-Ван. «Пошли обратно! Мне нужно связаться с Куай-Гоном!»
«Вы хотите сказать, что я не должен ничего предпринимать?»
Не веря своим ушам, переспросил Оби-Ван. Перед ним мерцало небольшое голографическое изображение Куай-Гона.
«А тут и предпринимать нечего», — ответил Куай-Гон. «Ты говоришь, стена делается прозрачной под воздействием силы?»
«Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Оби-Ван. «А вы?»
Куай-Гон пропустил его вопрос мимо ушей.
«Твои сведения интересны, но не более того. Мы не имеем надежных доказательств того, что дальние миры вмешиваются в исследование сельскохозяйственного корпуса».
Оби-Ван чуть не взвыл от нетерпения.
«Их вообще не должно здесь быть! Мне нужно вернуться в Бендер! Дальние миры что-то затевают, что-то крупное! Мы должны расследовать это!»
«Нет никакой необходимости!» — строго возразил ему Куай-Гон. «Твоя задача — предоставить отчет о работе сельскохозяйственного корпуса!»
«А что вы скажете о разомкнутом кольце на ящике?»
«Оби-Ван, выполняй свой приказ», — сурово ответил Куай-Гон. «Если найдешь доказательства противозаконной деятельности, немедленно доложи мне. Не предпринимай никаких самостоятельных действий».
«Куай-Гон!»
«Оби-Ван, ты меня слышал?»
«Да»,
— нехотя ответил тот. «А теперь мне пора идти. Держи меня в курсе событий».
Голограмма затрепетала и исчезла. Оби-Ван долго вглядывался в пустоту, туда, где только что парило изображение Куай-Гона. Учитель опять заткнул ему рот. Глава 7. Разорванное кольцо. Не ошибся ли Оби-Ван? Или Ксанатос в самом деле связан с сельскохозяйственным корпусом? Куай-Гон не мог рассказать мальчику всего. Оби-Ван потребует ответов, которые ему совсем не хотелось давать. Пусть прошлое останется в прошлом. Кроме того, мальчик должен научиться терпению. Куай-Гон направился на шахту «Родная планета». Удивительно, какая огромная работа была проведена на ней после взрыва. Шахта должна была вступить в действие всего через неделю. Дальние миры сдержали свое обещание. Выделили деньги и роботов. Роботы уже расчистили туннели от обломков и заново устанавливали крепи. С дальнего конца двора ему помахала Кладха. Она с рабочими шла к шахте. После взрыва она едва успевала поесть и поспать. Куай-Гон открыл дверь во временную контору, наспех возведенный металлический ангар. Веер-Та сидела у монитора, где отражался ход восстановительных работ. Она повернулась в кресле, и Куай-Гон увидел, что ее лицо светится от радости.
«Хорошие новости!»
Голос Веер-Та звенел от волнения. «Взрыв оказал нам большую услугу. Он вскрыл глубокие слои пород, и мы обнаружили большую жилу ионита». Куай-Гон понял, о чем идет речь. Ионит был одним из самых ценных минералов в галактике.
«Вы понимаете, что это значит? До сих пор никто не находил ионита на Бендамире. Следы бывало, но основным источником нашего благосостояния был азурит».
Веер-Та склонилась к монитору. Ее глаза сверкали.
«Единственным добытчиком ионита станет шахта «Родная планета». Прибыли будут грандиозны. Это спасет всю планету».
«Хорошая новость», — осторожно согласился Куай-Гон. «Одно дело найти драгоценный минерал, совсем другое — сохранить контроль над его добычей».
«Вы сами понимаете, какие перед нами встанут трудности», — проницательно добавила Виерта. «Тем более мы должны хранить наше открытие в тайне. Я еще не говорила никому, даже членам совета. Знает только Кладха. Если дальние миры пронюхают, они в два счета оттеснят нас и заберут жилу себе. Взрыв разметал почти весь азурит, который мы успели добыть. С технической точки зрения мы разорены».
«Что вы собираетесь предпринять?» — спросил Куай-Гон.
«Благодаря дальним мирам у нас есть деньги», — ответила Виерта. «По правде говоря, они выделили их только для того, чтобы купить нашу лояльность, но мы используем эти средства, чтобы организовать добычу ионита. Нам нужно всего несколько недель, и добыча будет налажена. И тогда дальние миры нас уже не остановят».
Лицо Виерта горело решимостью. Куай-Гон позволил себе прислушаться к ее энтузиазму, но в то же время спрашивал себя, почему Верта посвятила его в эту тайну. Он терпеливо ждал, зная, что у нее есть что сказать.
«Давайте я покажу вам, что мы нашли», — сказала Верта, поднимаясь.
Он последовал за ней в шахту. Она дала ему защитный шлем и провела в ствол южного лифта.
«Зона К-7 совершенно безопасна», — заверила она Куай-Гона. «Мы уже установили крепи на уровне 6. Благодаря датчикам мы знаем, что новая жила расположена именно под ним. Этот уровень мы еще не раскапывали».
«К-7. Уровень Б». Вздрогнув от неожиданности, Куай-Гон посмотрел на приборную панель лифта. Они спускались все ниже и ниже. И на табло мигали индикаторные лампочки. Уровень 10, уровень 9, уровень 8, уровень 7. В мозгу Куай-Гона во всей своей темной силе всплыл недавний ночной кошмар. «Существует ли уровень 5?» — спросил он у Виерта. Она покачала головой.
«Мы не располагаем оборудованием для работ на такой глубине. Это слишком близко к ядру планеты. Дальние миры разработали технологию глубокой добычи вблизи ядра. Но если мы попробуем купить или арендовать их машины, то наведем их на след. Мы надеемся добыть достаточно ионита на уровне 6.
На табло загорелись цифры уровень Б, и лифт остановился. Куай-Гон вышел из кабины и повернул налево.
«Нет!» — остановила его Виерта. «Там туннель полностью перекрыт!»
Она нажала выключатель у двери, и загорелись лампы, вделанные в стены шахты. Теперь Куай-Гон видел, что туннель был узок, с низким потолком. Посередине бежала гидравлическая транспортная дорожка. Туннель изгибался налево и терялся в угольно-черной тьме. В тусклом свете черно-синяя порода на стенах поблескивала бледными, голубоватыми бликами. Они говорили о присутствии азурита.
«Мы с Кладха спускались сюда, чтобы оценить ущерб», — продолжала Виерта. «Поврежден ствол лифта в северном туннеле, но его можно привести в действие за несколько дней. В первую очередь надо починить вот это».
Она повернула направо и пошла по туннелю. Путь им преграждала груда камней. В полу туннеля была пробита глубокая яма. «Наверное, взрыв был вызван газами, скопившимися ниже этого уровня», — пояснила Виерта. «А здесь взрыв направился вверх». Она нагнулась, подобрала один из камней и поскребла его пальцем. Куай-Гон заметил тусклый серебристый отблеск.
«Кладха первой заметила это. Мы взяли образцы на изучение. У нее было предчувствие, что мы найдем нечто ценное, и она оказалась права, ионит. Мы установили датчики и оценили приблизительные запасы».
«Будьте осторожны», — предупредил ее Куай-Гон, если Ксанатос узнает...»
Верта кивнула. «Вот почему нам и нужна ваша помощь. Мы хотим, чтобы вы вошли в совет директоров родной планеты. Если вы будете в совете, дальние миры не посмеют строить козни против нас. Им придется иметь дело с джедаем».
Кой-Гон покачал головой. «Джедаям запрещено участвовать в любых предприятиях, ставящих целью получение прибыли», — сказал он. «Мы не можем извлекать выгоду из помощи, которую оказываем. Это нерушимый закон».
«Но подумайте только, какие богатства попадут к вам в руки!» — настойчиво воззвала к нему Веерта. «Вы не обязаны оставлять их все себе. Можете направлять их на благородные цели».
«Простите, Верта», — твердо ответил Куай-Гон, — «я окажу вам любую помощь, какая в моих силах, но этого я сделать не могу».
Верта разочарованно вздохнула. Очевидно, она не понимала основных принципов джедаев. «Что ж, придется довольствоваться и этим», — проговорила она. Потом обвела взглядом шахту, и глаза ее заблестели. «Вот оно! Наше будущее! Надеюсь, мы добьемся успеха!»
«Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам», — пообещал Куай-Гон. Но какое-то шестое чувство говорило ему, что задача будет не из легких.
Глава восьмая. Оби-Ван передал Сайтримбе слова Куай-Гона. Арконец кивнул, как будто ничего другого и не ожидал.
«Кладха сказала бы то же самое», — ответил он. «Нам нужны веские доказательства».
«Так я и думал», — заявил Оби-Ван. Сайтримба заурчал от негодования.
«Когда в последний раз у тебя в глазах появился такой блеск? Мы очутились в хатской тюрьме», — проворчал он.
«Успокойся», — возразил Оби-Ван. «Мы всего лишь заглянем на этот склад сегодня вечером. Пойдем прогуляться под куполом и как бы ненароком забредем туда. Что может случиться?»
«Все что угодно!» — простонал Сайтримба.
Оби-Ван и Сайтримба вытянулись в канаве между грядками на краю поля. Для маскировки, а также чтобы согреться, они натянули на головы зеленый брезент. «Можешь пока вздремнуть», — предложил Оби-Ван. «Первую вахту буду нести я».
«Как хочешь», — пробормотал Сайтримба и закрыл глаза.
Через минуту до Оби-Вана донеслось тихое посапывание. Так всегда дышат арконцы во сне. Но Оби-Вану было не до сна. Ему не терпелось узнать, что же кроется на складе. Однако через полчаса он тоже начал клевать носом. «Нет, спать нельзя. Может, прогуляться и посмотреть, что делается вокруг? Этим он развеет сон». Оби-Ван, крадучись, вышел с поля и выпрямился. Отбежав чуть подальше, направился к двери склада. Ему хотелось еще раз взглянуть на таинственную коробку с разомкнутым кольцом. Интуиция подсказала ему, что Куай-Гон узнал этот знак. Может, удастся незаметно открыть ящик так, чтобы никто не догадался? Он снова прибегнул к силе и открыл дверь. Внутри все было в точности так же, как в прошлый раз. Он подошел к таинственной коробке. Но едва он склонился над ней, как позади послышались шаги. Оби-Ван быстро обернулся и увидел, как к нему приближается высокая фигура в капюшоне. Сначала ему подумалось, что это Сайтримба, завернутый в брезент. Но потом он понял, что незнакомец одет в блестящий черный плащ. «Кто вы такой?» — спросил Оби-Ван. Он почувствовал в силе тревожную, черную рябь. «Друг!» — ответил незнакомец в капюшоне. «Когда-то я был точно таким же, как ты!» Он откинул капюшон. Синие глаза блестели и теплотой, и дружелюбием. «Я тоже был его учеником!»
«Чьим? Куай-Гона?» —
с подозрением спросил Оби-Ван.
«Я пока еще не его ученик, и я слышал, что прошлый ученик умер».
«Вот, значит, как они теперь говорят», — процедил незнакомец. «Однако я жив. И что еще обо мне рассказывают?»
«Что ученик Куай-Гона покрыл позором звание джедая», — добавил Оби-Ван, — «и предал Куай-Гона».
Глаза незнакомца вспыхнули синим огнем.
«Вот как заговорил Куай-Гон!» — воскликнул он.
Потом суровые морщины у него на лице разгладились.
«Я был его падаваном, поэтому я хорошо знаю, какие унижения тебе приходится терпеть изо дня в день, Оби-Ван Кеноби. Я знаю, чего ты ждешь, его одобрение, его доверие, но он не дает тебе ни того, ни другого. Он окружил себя ледяным панцирем. Чем больше ты стараешься угодить ему, тем дальше он отходит».
Оби-Ван ничего не сказал. Ему казалось, что эти слова исходят из его собственного сердца. В минуты самого худшего настроения ему в голову приходили в точности такие же мысли. Ксанатос окинул мальчика сочувственным взглядом.
«Йода восхваляет его. Галактический сенат на него полагается. Каждый мальчишка жаждет стать его учеником. Но он худший из учителей. Он отказывает тебе в доверии, однако требует от тебя безропотной покорности».
Оби-Ван слышал эти слова, будто сквозь пелену забытья.
«Верно, все верно», — думал он.
Пробудился гнев. Давний гнев, который зрел где-то в глубинах его души. Он страшился этого гнева больше, чем самого лютого врага.
«Я Ксанатос», — представился незнакомец. «Он когда-нибудь называл мое имя?»
Оби-Ван покачал головой. Ксанатос ответил печальной улыбкой.
«Нет», — проговорил он, — «я так и думал. Я сам должен рассказать тебе о том, как он со мной поступил, как возвысил меня, приблизил к себе, всегда кормил обещаниями, что я далеко пойду, а в конце нарушил все свои клятвы. И с тобой, Оби-Ван, произойдет то же самое».
Неужели это правда? Неужели за холодным спокойствием Куай-Гона зреют семена предательства? Оби-Ван всегда страдал от прохладного отношения Куай-Гона. Он полагал, что все переменится, как только учитель согласится взять его в ученики. Что таится за сдержанностью Куай-Гона? Добро или зло?
«Почему вы мне это рассказываете?» — настороженно спросил Оби-Ван.
«Чтобы предупредить тебя», — ответил Ксанатос. «Для того я и пришел. Ты...» Вдруг он замолчал и предупреждающе поднял руку.
«Кто-то идет!» — прошептал он.
Из темноты выскочили 5 офицеров службы безопасности. Оби-Ван заметил у них на мундирах значки с изображением Красной планеты.
«Дальние миры! Что делают их охранники под куполом?»
Один из офицеров заговорил в коммутатор.
«Мы поймали воров!» — сказал он.
«Нет, мы не воры!» — воскликнул Оби-Ван. «Мы только...» Но Ксанатос выхватил световой меч и бросился в атаку. Оби-Ван с удивлением воззрился на него. Только джедаи могли носить такое оружие. Охранники выхватили бластеры, и Оби-Вану ничего другого не оставалось, как в мгновение ока включить свой световой меч и ринуться в бой. Чувствуя в руке знакомую, привычную тяжесть оружия, он взмахнул мечом и выбил бластер из рук охранника. Он понимал, что Куай-Гон не похвалит его за убийство охранника. Это еще больше осложнило бы и без того непростую ситуацию в Бендере. Поэтому он всего лишь защищался. Но Ксанатос нападал всерьез. Лезвие его светового меча свистело в воздухе, нанося обжигающие удары. Однако он тоже, казалось, не стремился нанести смертельный удар. Должно быть, за многие годы Ксанатос растерял боевые навыки. он допустил, чтобы его загнали в угол. Охранники, подняв бластеры, надвигались все ближе. Оби-Ван вскочил на груду ящиков и, раскинув руки и ноги, кинулся в самую гущу схватки. Два охранника, падая, успели выстрелить из бластеров. Он почувствовал в плече жгучую боль и все-таки сумел выбить бластер из рук третьего стражника. Но тут, откуда ни возьмись, в руках у офицера возник электроразрядник. Он замахнулся им на Ксанатоса. Оби-Ван ринулся на подмогу. Оби-Ван успел отразить удар световым мечом, но электроразрядник на лету скользнул по его ребрам. Жгучая боль пронзила все тело. Оби-Ван, теряя сознание, призвал на помощь силу, но тут кто-то нанес ему чудовищный удар сзади. В глазах у него потемнело, он бессильно рухнул на колени. Он упал на пол и больше не помнил ничего. Глава 9. Теперь Куай-Гон понял свою ошибку. Он закрывал глаза на слабости Ксанатоса. Он прощал мальчику любые провинности, слепо полагался на него. Он потерпел поражение как учитель, потому что слишком доверял ученику. Отеческая нежность застлала ему взор, и он не разглядел того, что должен был заметить с самого начала. После недолгих размышлений Куай-Гон решил спросить Сон-Так и Веер-Та, не видели ли они коробки наподобие той, какую описал Оби-Ван. Обе женщины не раз посещали зону обогащения, где работал сельскохозяйственный корпус. Может быть, находка Оби-Вана получит самое простое объяснение. Куай-Гон описал коробку, и Веер-Та кивнула. «Я уже видела такие ящики». «Я тоже», — подтвердила, поразмыслив Сон-Так. «В западной зоне обогащения. Я была там совсем недавно». «А я видела нечто подобное в северной зоне», — добавила Веер-Та. «Они лежали среди другого оборудования. Наверное, в них хранятся какие-нибудь приборы сельскохозяйственного корпуса». Куай-Гон ожидал именно таких ответов. В коробке, скорее всего, нет ничего особенного. В других зонах они валяются прямо на виду. Но что же его так тревожит? Может быть, то, что странную коробку поставили среди горнодобывающего оборудования дальних миров? В этом Оби-Ван не мог ошибиться. Вернувшись к себе в квартиру, Куай-Гон заглянул в компьютерную базу данных, чтобы узнать побольше о дальних мирах. Интересно, какое положение занимает в них Ксанатос? Бывший ученик обходил этот вопрос необычным для него молчанием. Если он, высокопоставленный чиновник, почему не хвастается новым званием? Куай-Гон проглядел официальную статистику дальних миров. Имя Ксанатоса нигде не упоминалось. Что бы это значило? Либо Ксанатос лжет, и никакой он не посланник, либо его истинное положение в компании окутано тайной. Но почему? Куай-Гон нажал еще несколько клавиш. Имя главы корпорации нигде не упоминалось, но совет директоров был перечислен в полном составе. Почти все имена были знакомы Куай-Гону. Правители планет, практически полностью покоренных дальними мирами. Подставные лица. Ответа не было. Пока. Но Куай-Гон уже знал, где его найти. Пора было нанести визит в штаб-квартиру дальних миров. Дальние миры не стремились отделать покрасивее свое представительство на Бендемире. Черное кубическое здание без окон вполне соответствовало мрачным шахтам, окружавшим его. Куай-Гон вошел в центральный зал, где стены были отделаны азуритом. Единственным украшением здесь был сам минерал. За черным кубом, служившим столом, восседал дюжий охранник Хат. его разбухшее тело едва умещалось за конторкой. Увидев Куайгона, он выпучил плоские, мертвенные глаза. «Мне нужно повидать Ксанатоса», — сказал ему Куайгон. «Проваливай, чучело», — ответил скучающий Хат. «Иди со своими гнусными жалобами к своему начальнику. Здесь никого нет. Ксанатос отправился в ознакомительную поездку на шахты северного сектора». Хат потянулся к бластеру. «Вот значит, каково гостеприимство могущественной корпорации». Куайгон не шевельнул ни единым мускулом. Черпая энергию в силе, он сосредоточил свои усилия на заплывшем жиром мозгу Хатта. «Может быть, я подожду его в личном кабинете?» — подсказал он. «Подождите в его личном кабинете», — монотонно повторил Хат. «Пройдите к служебному лифту и поднимитесь на 30-й этаж». «Охранные сигнализаторы должны быть отключены», — продолжил Куайгон. «Охранные сигнализаторы будут отключены», — эхом отозвался Хат. Куайгон вошел в лифт, на котором висела табличка «Вход воспрещен». Внутри горела всего одна индикаторная лампочка — 13-й этаж. Лифт мгновенно вознесся на нужный уровень. Куайгон вышел из него и попал в приемную. Стулья были высечены из камня, за кубическим столом никого не было. Куайгон не видел больше никаких дверей в другие помещения, только пустые, голые стены. Голые стены. Он приложил руку к стене. Убрав ладонь, заметил, что стена на краткий миг стала прозрачной. В памяти Куайгона всплыл рассказ Оби-Вана. Он читал о высочайших научных достижениях Телоса, родной планеты Ксанатоса. Недавно там научились наносить на транспористил прозрачную сталь, покрытие, делавшее ее светонепроницаемой. Под воздействием термоэлектрических импульсов стена возвращала свою обычную прозрачность. Он прижался к стене всем телом, и она стала прозрачной. Он увидел внутри скрытый кабинет. Но где же двери? Куайгон призвал на помощь силу и почувствовал, что стена под ним заколыхалась, как волны, и вся целиком стала прозрачной. Потом распахнулась потайная дверь. Как только он очутился внутри помещения, стена снова стала непроницаемой. «Хитрая система», — подумал Куайгон, подходя к огромному каменному столу. Ксанатос мог регулировать прозрачность стены прямо из приемного зала, мог заглянуть в кабинет перед тем, как войти. Если бы кому-нибудь и удалось бы проскользнуть мимо охранников, незваный гость не смог бы спрятаться в кабинете. Как это похоже на Ксанатоса? Прятаться и разоблачать. Куайгон совсем забыл, как ловко умел его ученик маскировать свои тайны. Он имел обыкновение приоткрывать малую толику правды, создавая у слушателя впечатление, что рассказал ему все до последней мелочи. Но тот кусочек, который он приоткрывал, был лишь ничтожно малой частью его замысла. Самые важные секреты он хранил нерушимо. Единственным предметом обстановки в потайном кабинете был каменный стол. Куайгон нажал кнопку, и из столешницы выплыла компьютерная консоль. Куайгон вошел в систему файлов. Как он и подозревал, она была голографической. Перед ним в воздухе возникла вереница файлов. Он пролистал каталог. Куайгон не знал в точности, что именно нужно искать. Увидел файл под названием «Родная планета», вошел в него. Пользы от него оказалось мало, всего лишь перечень денежных сумм и роботов, предоставленных в помощь после взрыва. Он закрыл этот файл. Потом Куай-Гон увидел каталог без названия. Там, где должен быть ярлык, маячил странный значок. Два перекрещивающихся золотых кольца. Разомкнутых. Сердце Куай-Гона учащенно забилось. У него на глазах кольца затрепетали, изменили форму, превратились в буквы «Д» и «М». Корпорация «Дальние миры». Куай-Гон попытался войти в этот каталог, но замигал предостерегающий красный огонек. «Введите пароль», — потребовал механический голос. Куай-Гон неуверенно остановился. Зная Ксанатоса, он понимал, что у него всего один шанс. Если он не угадает пароль, Ксанатос, несомненно, поймет, что кто-то пытался попасть в его тайные файлы. Он шел на риск. Отступать было некуда. «Крион!» — назвал он имя отца Ксанатоса. Каталог раскрылся. Куай-Гон проглядел список файлов. К его огорчению, все они были зашифрованы. Разгадывать шифр не было времени. А если он удалит хоть один файл, Ксанатос сразу догадается, что он здесь побывал. Но он все равно узнал то, зачем приходил. Куай-Гон закрыл систему файлов и задумался. Два разорванных кольца, которые складывались в начальные буквы названия корпорации. Может быть, кто-нибудь другой исчел бы это совпадением, но он знал, что в поступках Ксанатоса нет места случайностям. Инстинкт подсказывал Куай-Гону, что он обнаружил таинственного человека, стоявшего во главе дальних миров. Может быть, Ксанатос даже основал эту корпорацию? Но почему он держит это в тайне? «А потому, что это освобождает ему руки для маневров», — догадался Куай-Гон. Ксанатос всегда предпочитал достигать целей украдкой, с помощью интриг и хитростей. Но вопрос оставался открытым. Чего он добивается?